Добрый вечер. Дмитрий теперь знает, что сегодня четверг. Вот он по передаче знает, что
Добрый
сегодня
вечер. И
четверг.
нам о том сказал.
Да, и нам сразу поспешил сказать это в чате. Ну, сегодня много всего будет такого непонятного, несуразного. А вот скажи мне, пожалуйста, я прав или не прав, что буквально дней не хватило, чтобы предотвратить 1 марта.
Сереж, я так думал до того, как начал готовиться к этой передаче.
Ах.
Я думал, что дело в днях. А дело, как выяснилось, было не в днях, а в людях. И сегодня я это постараюсь показать вместе с теми людьми, которых я считаю соавторами нашей сегодняшней передачи, потому что так бывает, и я в этих случаях всегда стараюсь это обозначать. Очень ценная информация поступила из двух источников. Я имею в виду, источников было больше, но я имею в виду два благоденствующих и поныне источника. Вот, я хотел бы назвать и поблагодарить, естественно, людей, чьи материалы мне очень помогли, и визуальные материалы, и, собственно, текстуальные, содержательные. Во-первых, я с большим интересом ознакомился с фрагментом книги Николая Свечина, Валерия Введенского и Ивана Погонина «Повседневная жизнь петербургской сыскной полиции». Это хорошо известное любителям исторического детектива коллектив авторов. И вот они, совершенно справедливо, исходя из того, что в процессе подготовки исторического детектива нарывается куча интереснейшего материала, архивного, газетного, какого угодно. Они, умницы такие, сделали вот эту вот книгу, которую я уже скачал полностью и положил себе, значит, прочитать целиком. Ну вот пока, собственно, фрагмент сегодня буду его цитировать, и сегодня кое-какие картинки от них будут. А во-вторых, это юрист, главный редактор портала «Закон.ру» Александр Верещагин, который написал чрезвычайно содержательную, на мой взгляд, очень квалифицированную статью «Цареубийство 1 марта 1981 года и дело генерала Мравинского». Буду цитировать кое-что оттуда, и документы, и, возможно, мнение автора статьи. В любом случае, эта, так сказать, статья мне тоже чрезвычайно помогла. О чем, собственно, речь? Сейчас, простите, Иван у нас сегодня, Иван,
Баня сегодня,
значит, да, Иван покажет нам первую картинку, и жители, регулярные гости северной столицы без труда узнают Малую Садовую улицу. Да? И легко себе представят ракурс. Мы стоим на Невском проспекте. Справа у нас виден только кусочек, но если бы мы стояли чуть подальше, мы бы поняли, что это угол бывшего Елисеевского гастронома, там, где сейчас расположен замечательный театр имени не менее замечательного Николая Петровича Акимова, да? А вот второй дом, сейчас он такой желтый, немножко в глубине, Малая Садовая, дом 8, он
желтый в смысле цвета.
цвета, да, конечно, безусловно. Хотя кое-какие события, как мы сегодня увидим, наводящие на мысль о том, что неспроста этот цвет там происходили. Так вот, этот дом, он перестраивался, когда Елисеев возводил свой гастроном, там кое-что было перестроено, но, в принципе, дом старый. Это дом графа Менгдена. Еще раз, Малая Садовая, дом 8. Сейчас нам Вань покажет вторую картинку. Вторая картинка очень забавная. Это иллюстрация из английского иллюстрированного журнала. Художник явно совершенно имел перед глазами какой-то образец, какой-то дагерротип, да, какую-то фотографию из Петербурга, но не везде, если присмотреться, попал в кириллические буквы. Потому что в вывесках на фасадах двух домов, которые мы
Ну-ка.
видим, там что только в какие стороны, там Е, Р, развернутые, ну, совершенно, значит, неподобающим образом.
Билеты или
Да,
бел, да.
но если не придираться к, значит, видимо, уже давно почившему в Бозе английскому иллюстратору, то изображена толпа народа на переднем плане, которая наблюдает полицейские действия. И поэтому мы можем совершенно четко датировать события, изображенные на этой картинке. Дело происходит 4 марта 1981 года, когда полиция второй раз явилась в сырную лавку Кобызевых на Малой Садовой. Но давайте все по порядку. Значит, хорошо известно, что помимо вот того покушения, которое в конечном итоге реализовалось, да, убийство императора на Екатерининском канале, готовилось параллельное на случай другое покушение, несколько другого плана. Предполагалось взорвать подземную мину. И с этой целью еще в декабре 80-го года был снят полуподвал, предназначенный, в принципе, для магазинной торговли. Там были и складские помещения, и жилая небольшая площадь, и, собственно, маленький торговый зал. Такая лавка. Значит, из помещения этого очень удачно для революционеров съехали предыдущие хозяева, потому что там где-то что-то по соседству начало сильно протекать и подтапливать, пошла сырость, быстро решить эту проблему явно совершенно быстро и дешево не имелось возможности, и предыдущие люди, которые всерьез там торговали, они взяли оттуда съехали. И туда заехала пара по пачпортам. Точнее, по одному паспорту, потому что паспорт выдан был, естественно, главе семьи мужчине. Это была супружеская пара, крестьян. Ничего удивительного, в это время человек, если он не записывался в купеческую гильдию, то он мог торговать, ну, там, с определенными ограничениями, будучи просто крестьянином. Это совершенно не значит, что у
это
него...
просто сословное обозначение.
Да, это сословное обозначение. Совершенно не значит, что там земля под ногтями, да, и, так сказать,
ну, да, да,
рассада торчит изо всех возможных мест. Так вот, эти самые супруги Кобозевы по паспорту, они, значит, он значился Евдокимом, Евдоким Ермолаевичем, она Еленой Кобозевой. Они еще в декабре сняли лавку, но поскольку без ремонта начинать там торговать даже фиктивно было невозможно, кое-какое время ушло на ремонт, около месяца, после чего они из меблированных комнат на Невском, где до этого, значит, временно остановились, они переехали в эту лавку и открыли торговлю. Сырная лавка Кобозевых. А дальше вокруг этой сырной лавки те люди, которым положено, начинают удивляться. А кому же это у нас положено удивляться? Сейчас мы совершенно позабыли о том, что низовым звеном полиции, городской полиции в то время, был не рядовой полицейский, не будочник, был дворник.
Дворник принадлежал вот этой всей иерархии.
Он, конечно, не был полицейским чином,
да,
но он был официально
на месте.
Полицейский человек. Это не добровольное сотрудничество, это не гражданский активизм. У дворника была бляха, у дворника был свисток, у дворника были определенные полномочия и совершенно официальная обязанность полиции сотрудничать денно и нощно. То есть, по сути, дворник – это вот такая низовая клеточка вот этого городского полицейского аппарата. И вот в первую очередь именно дворники, люди, которые поздно ложатся, рано встают и замечают многое такого, чего не замечают обычные обыватели, дворники начали обращать внимание. Ну, с самого начала они обратили внимание на то, что вот эта супружеская пара не очень похожа на тех, за кого себя выдает. С одной стороны, вроде он мужчина такой осанистый, вполне может быть зажиточным торговцем, у нее говор явно не столичный, она вообще из Вятки, на «о» то говорит, то на «о», но она сильна. Вот, вроде как бьется с биографией, а вот повадки их, ну, абсолютно не бьются. Он одет гораздо более стильно, чем ему бы полагалось при сырной-то торговле. Тем более, что он не из столицы, как бы это известно, он недавно в столицу принял. Она вообще шляпки носит.
Шляпки.
Шляпки. Но, Сережа, не шляпки были самым, так сказать, демаскирующим ее элементом. Можешь себе представить купчиху, пусть даже не гильдейскую, а просто фактическую купчиху, откуда-нибудь с севера, из той же Вятки, или Вологды, или Костромы, или Ярославля, которая курит, как паровоз.
Ого!
Папиросу одну от другой просто-напросто.
Но это просто... Что за легенда?
Не надо дворниками быть для того, чтобы, так сказать, заподозрить, что что-то здесь не так. А потом они начинают примечать, что в лавку ходят, гостей ходит больше, чем покупателей. Уж дворник-то гостя от покупателя отличит на раз издалека. И гости ходят, во-первых, все больше в ночное время. Во-вторых, это все молодые, физически здоровые мужчины. Уходят они под утро, сыру не уносят. А вот покупателей очень немного, и явно совершенно никто не пытается как-то этих покупателей сделать больше. Ни тебе рекламы, ни каких-то там уличных торговцев перед лавкой, которые кричали
Ну,
бы,
хоть вывеска-то
да,
есть.
а вот заходите, а вот, значит, у нас тут еще больший ассортимент сыров, чем у меня на лотке. То есть того, что делают люди, которые решили начать, так сказать, торговлю в самом, что ни на есть, престижном районе, в буквальном смысле в двух шагах от Невского проспекта, не делается это. При этом аренда довольно дорогая. Кто-то из дворников сунулся в лавку, вышел и говорит, а там сыру-то не так много. Что-то похоже, что месячная аренда стоит чуть ли не больше, чем вот все, что я увидел там на прилавках, то, что называется. Иными словами, маскировка, ну, просто из рук вон никуда не годившаяся. Ну, а в конце концов, один из дворников проявил инициативу, проследил за одним из вот этих вот уходящих утром посетителей. Тот нанял извозчика, назвал один адрес громко, чтобы слышно было. А потом вдруг поехал в совершенно другое место и даже до другого места не доехал, бросил, отправившись в сторону инженерного замка, не бог весть как далеко, да? Бросил извозчику на полдороги 3 рубля. Сережа, 3 рубля.
3 рубля.
Да можно было полдня за эти 3 рубля на лихаче
Ну,
кататься по Невскому до Александра Невской лавры.
Ну, в общем-то, можно было при желании до Москвы доехать.
Ну, до Москвы, наверное, уже нельзя было,
Ну,
но
до Торжка можно.
Куда-нибудь в Тосно пообедать в ресторане и вернуться, я думаю, можно было без особенных торговли. Да? И скрылся. Ну, то есть вел себя просто как шпион Дженнингс из какого-нибудь советского детектива года так 48-49, 1900 уже, естественно. А тем временем уже арестован Михайлов, а 27-го арестован Желябов, 27 февраля, да? То есть у полиции оснований полагать, что очередной виток активности народной воли выше крыши. Это вот к твоему вопросу, более чем уместному, такому, что даже если мы свой сценарий всю ночь вчера писали, то лучше,
а
наверное...
где Лорис Меликов?
Да. А где Лорис Меликов? Где министр внутренних дел, черт побери?
Да.
Фамилия Лорис Меликов сегодня прозвучит в одной гипотезе. Так вот, то есть вся петербургская полиция, по идее, на ушах должна стоять. Кто вообще занимается у нас подозрительными лицами, которые приехали в столицу и не очень понятно, что здесь оттираются? На это есть так называемое секретное отделение канцелярии градоначальника. Секретное отделение со своим штатом, штат, надо сказать, могучий, 3 человека, начальник отделения, статский советник Василий Васильевич Фирсов, при нем письмоводитель и курьер. Но даже при таких, мягко говоря, скромных штатах, Василий Васильевич работу свою делает не очень. Он вообще-то полицейский, настоящий карьерный полицейский. И когда-то в его биографии были задержания уголовных преступников, причем таких, за которые там личную благодарность петербургского градоначальника он получал. То есть, видимо, неплохой был детектив. То ли не на своем месте оказался, то ли совершенно обленился и, так сказать, нюх потерял и мышей ловить перестал, но именно к нему стекается вот такого рода информация. Именно к нему поступает рапорт от частного пристава. Напомню, я не раз это говорил, что частный пристав – это не противоположность государственному казенному приставу, а это пристав полицейской части. Крупный город делится на части. Вот руководитель, да, начальник отдела, начальник ОВД, иными словами. И вот, значит, такой вот начальник ОВД, которому поступили от дворника рапорты, тоже статский советник Павел Павлович Теглев, докладывает о том, что вот такая вот фигня, что очень подозрительно это самое сырное.
Которого
лапка.
Числа он докладывает?
Он докладывает 27-го.
27-го.
И в ночь с 27-го на 28-е от начальства, которому доложил, в свою очередь, Фирсов, поступает указание Я прошу прощения, я чуть-чуть ошибся с фамилией, он не Фирсов, а Фурсов. Значит, Фурсов доложил, и от начальства поступило указание для того, чтобы не поднимать ненужного шума, а также для того, чтобы не спугнуть в случае чего, кого не нужно. 28-го на следующий день следует эту самую сырную лавку проверить, но не на предмет бомбистов, боже упаси, а на предмет соблюдения санитарных норм. Потому что вот эта вот история с протеками, она задокументирована. И, в принципе, одна из обязанностей столичной полиции – это установить, как там вообще, и не заплесневелым ли, не залежалым ли товаром, не в антисанитарных ли условиях торгуют в 2 шагах от Невского проспекта. Надо сказать, что у полиции и сегодня есть кое-какие полномочия по части, ну, скажем так, благоустройства и санитарного благополучия. А в то время их было просто очень много. И вообще-то обычная полиция, там не охранка, не сыскное отделение, а вот обычная, при селедках, которая, селедка, напомню, полицейская сабля, да, она занималась вот этими самыми условиями торговли, правилами торговли, соблюдением санитарных норм, домовладельцами, уличными сортирами, извините меня, пожалуйста, канализациями, сточными канавами и всякой прочей вот такой вот городской инфраструктурой, занималась чуть ли не больше, чем, собственно, охраной правопорядка. Для чего в петербургской полиции имелась должность старшего техника? И исполняющий эту должность, я не знаю, почему он был ИО, но медицинский факт, он был ИО. Исполняющий обязанность эту должность был даже не статский советник, то есть чиновник 5-го класса, а генерал-майор. Фамилия генерала-майора Константин Иосифович Мровинский, и он главный герой нашей сегодняшней передачи. И вот 28-го, первой половины дня, комиссия, в которую входил Мравинский, Теглев, как представитель местной полицейской власти, какие-то еще там люди, возможно, врач был прихвачен с собой для вида санитарный, может быть, нет, не суть важно, они приходят в лавку Кобызева. Ну, а дальше давайте дадим, собственно, да. Ну, не будем лишний раз, так сказать, лишнее время тянуть и людей интриговать. Давайте уже познакомимся с супругами Кобызевыми. Вань, покажите нам, пожалуйста, двойной портрет. Вот они, супруги. Слева, как вы понимаете, она, справа, как вы понимаете, он. Но ни слева, ни справа Кобызевых, конечно же, нет. Это, собственно говоря, ясно. Значит, Анна Васильевна Якимова слева. Юрий Николаевич Богданович справа. Активнейшие члены народной воли. Кандидатуру Богдановича предложила и поручилась за него Вера Николаевна Фигнер. Она его хорошо знала. Она отметила в рекомендации, что человек он абсолютно преданный, лично очень мужественный. Единственное, мягкого характера, добрый очень, что для революционера, как вы понимаете, некоторый недостаток.
Недостаток, да.
Да. А в остальном идеальный, так сказать, товарищ. Вот они-то, собственно говоря, и встретили вот эту вот самую полицейскую комиссию. Ну, а дальше дадим слово документам. Потом на суде Теглев будет показывать. Мы вошли в лавку, и я обратил внимание техника на обшивку. Имеется в виду обшивка из досок, которой была закрыта наружная стена. Ну, то есть такой вагонка, да, такая своеобразная, так сказать, внутри, да, только из обычных досок. Он посмотрел, постучал, и мы вошли во вторую комнату. Я отодвинул сундук, который стоял в углу техника, осмотрел стены, мы перешли в третью комнату. Я указал на кучу, которая тут была, так как сам не мог войти, потому что в комнате были уже трое. Кобызев сказал, что это кокс, и генерал Мравинский подошел, взял кусок и сказал, что это действительно кокс. Для наших молодых слушателей, которые могут подумать, что
Да.
сейчас следствие пойдет по народной статье о, значит, хранении и распространении наркотиков, я напомню, что в те времена кокс – это уголь высокого
Да и
качества.
в нынешние времена просто ты представляешь, что слово кокс даже в словесных головоломках в интернете цензурируют.
Вот так, да? Ну что ж,
Представляешь?
Меня это не удивляет, Сереж. Смутные
Да.
времена жили.
Да, а что себе представляет при словосочетании «коксующийся уголь»?
Ну
Вот,
да.
я уже не знаю.
Последние годы своей работы в школе я затруднялся в объяснении того, что такое пенька. Потому что слово пенька, ну, похихикали, да, поняли, что это не пенек, и успокоились. А вот если я скажу, что это производится из конопли, вот здесь уже,
Вот
конечно,
здесь все, да,
полурока
ну
псу под хвост, да.
да, все
Приходилось
так.
выкручиваться, показывать на пальцах, там, волокнистое растение, то есть... Выходя, генерал Моровинский сказал мне, что ничего подозрительного не видит. Когда пошли опять во вторую комнату, я опять обратил его внимание на обшивку и говорю Кобызеву: «Здесь прежде была сырость, а вы, обшивши стену, мешаете проникать воздуху». Генерал Моровинский сказал, что действительно так, что за обшивку попадают крошки сыра, они гниют и портят воздух. Я ожидал, что он прикажет отодрать доску, но он
Ну.
сказал, что подозрительного ничего не видит, и я успокоился. То есть, иными словами, визит генерала, инженера с большим опытом, забегая вперед, скажу, не обнаружил ни подозрительных пятен сырости на полу. Пол был чистый, но на нем были пятна сырости, которых, по идее, там, видимо, быть не должно было. Это пятна, как потом станет понятно, от грунта, который вынимали, какое-то время он на полу лежал, потом его перегружали там, куда могли, и прятали. Но поскольку помещение, в принципе, было сырое, эти пятна, они не девались никуда особо. Его не озадачило то, что он постучал по деревянной обшивке и
А
совершенно
там
четко
глухо.
выстучал пустоту за нею, да. Он не обратил внимания на то, что в жилой комнате, то есть второй комнате за лавкой, что-то очень много каких-то бочек, диван как-то... Короче, он не обратил внимания на то, на что не то, что квалифицированный инженер или полицейские должны были обратить внимание, а он и то, по сути. А? Он вообще ни на что не обратил внимания.
Шаг назад, Алексей
Да,
Валерьевич,
давай, давай.
вопрос, потому что наводка дворника была, что там не все
Была,
в порядке.
была.
Была. Отправили туда комиссию. Прикрытие комиссии великолепное.
Обычное, нормальное, нормальное
Станы,
прикрытие.
ПИД и так далее, и все, что только можно. Но уже они же были должны, тем более такого ранга, люди должны знать, что здесь наводка на другое, на странности.
Более того, у людей, которые могут подумать, что полицейские знали, а вот генералы не поставили в известность, что на самом деле
Ладно.
идут инспектировать, генерала поставили в известность, но это выяснено было с абсолютно недвусмысленной, так сказать, прямотой. Генерал знал, что мы идем искать подкоп. И вот здесь загадка, что это было? И, следовательно, мы должны обратиться к личности нашего главного героя. Дайте нам, пожалуйста, Ваня, сначала одну очень плохую фотографию, к сожалению. А, прошу прощения, да, я забыл уже порядок. Вот
Это Лаука.
это из дела, это чертеж фасада. Вот так выглядел фасад. То есть мы видим, что есть полуподвальные помещения, вот от них окошки, есть, так сказать, там торговый зал и так далее. Есть вывеска «Сырная лавка Кобызева». Вань, дайте, пожалуйста, следующую схему. Это то, что зарисовано, то, что обнаружат полицейские 4 марта, когда клетка была уже пуста, птички, естественно, улетели. Вот так вот выглядела эта минная галерея. Она шла прямо под Садовой улицей, заканчивалась узким таким, куда человек уже пролезть не мог, но можно было пропихнуть взрывной снаряд совсем, совсем таким вот узким при помощи специального бура, сделанным прокопом, и в результате под середину улицы был подведен заряд динамита и пироксиленовых шашек общим весом около 36 килограмм. Полиция утверждала, что ежели бы оно бабахнуло, то образовалась бы воронка диаметром свыше 5 метров, и, скорее всего, повылетали бы стекла на всей Садовой, и, возможно, обрушились бы фрагменты фасада.
Помнишь убийство наследника, ну, заместителя Франка, адмирала Каррера Бланка?
Я не помню подробностей, я помню, что его убили, да.
Нет, дело в том, что плохие испанские люди говорили, что это первый испанский космонавт. Дело в том, что машину забросило не на первый этаж.
Ну, с учетом того, что в результате убили государя метательными снарядами гораздо меньшей взрывной силы, можно не сомневаться, что если бы здесь все привели в действие тогда, когда нужно, что здесь эффект был бы. Да? И вот, собственно говоря, да, теперь, Вань, пожалуйста, следующую нам картинку. Ёлки-палки, ну что же у меня с головой? Значит, совершенно замечательный документ. Разобраться там очень трудно, но на самом деле, когда она приближена, можно прочитать, что это записка. Записок было несколько оставлено в лавке, когда 4-го нагрянула полиция. Конкретно вот эта записка, она была придавлена серебряным рублем, и была просьба расплатиться с мясником. Он в лавке назван кошатником, но имеется в виду, это мясник, который торговал кормом для животных, значит, мясом. Просьба расплатиться с кошатником, у которого несколько месяцев, значит, там они указали в записке, они брали мясо на корм коту, вот они ему задолжали рубль, и таким вот образом, значит, попросили полицию за них должок вернуть. То есть определенная доля бравады у этих людей была даже тогда, когда стало понятно, что дело, в общем, провалилось. Но все-таки мы добьем портрет перед перерывом. Вань, давайте попробуем следующую карту. Вот. Единственная фотография молодого генерала, и тогда еще не генерала, тогда еще поручика инженерных войск, я нашел, она хранится в Камчатском краеведческом музее, там с одного из сайтов я ее взял. Сами видите, это не фотография, конечно, это еще дагеротип, потому что это 54-й там, в скорости после него год, оборона Петропавловска-Камчатского. Ну и следующая картинка, уже современный художник на основании вот таких вот фотографий изобразил героев той камчатской обороны, и в частности крайне правый, это, значит, инженер-поручик Константин Иосифович Моровинский. Вот, собственно говоря, так он выглядел в начале своей служебной карьеры. Ну, а сейчас я предоставляю слово Сергею Бунтману для коммерческого объявления.
А зря. А зря, между прочим.
Нам нечем торговать?
Нет, нам есть чем торговать, но вам, Алексей Валерьевич, здесь больше есть что сказать об этой книге. Потому что эта книга... Это очередная книга, теперь уже наша совсем, в смысле дилетантическая, книга разных судебных дел. Вот храм Фемиды. Вот. Эта дорога ведет к храму. Наша
да, зачем дорога, которая не ведет к храму?
Да, это вот ведет к храму Фемиды наша дорога. Скажи мне, пожалуйста, что туда вошло самого броского такого?
Сережа, это книга, которой мы уже полтора года, так сказать, радуем нашего читателя. Просто наши, значит, магазинные дилетант-шоповские ребята, они нашли некоторое количество экземпляров на одном из складов издательства, значит, «Эксмо». А надо сказать, что в прошлый раз, когда довольно быстро разошлась первая крупная партия, да, нам писали, что кому-то не хватило, тот не успел, еще чего-то. И вот было сочтено, что можно, значит, этим людям пойти навстречу. Вот, все они подписаны, на всех стоят какие-то автографы, какое-нибудь доброе от меня пожелание. Вот.
Я думал, автографы Плевака. Автографы.
Вот такими вещами Шерлока у нас занимается Холмса. Лично Алексей Алексеевич. Периодически он находит какие-то совершенно фантастические автографы на уникальных совершенно изданиях. Возможно, когда-то правнуки Алексея Алексеевича в магазине «Дилетант Шоп» будут вот такие издания с моими автографами продавать как раритетные. Но должно пройти время. Вот, а так я... Буду очень рад, если эта книга...
Ты напомни просто, что там, ты помнишь?
Я помню кое-что, естественно, не все, но там, например, лично мне довольно дорогая главка про то, что Ленин был перспективным начинающим адвокатом, разбор пары.
А, его дела, да-да-да-да-да-да, был вот такой у нас,
там,
да.
Как это следует из обложки, из помещенных на нее фигур, там дело Зиновия Петровича Рожественского, да, разбор Цусимы.
О, да.
Задним числом. Там американский летчик Пауэрс, там американский...
Да, он даже, как говорилось про Распутина, на водке изображен. Да, вот да, здесь вот. Да, изображен на обложке.
Ну, он там в шлеме на обложке. Там лейтенант Келли, людям старшего поколения хорошо помнят, но это жуткое дело.
Сон-ми.
Об уничтожении, да, вьетнамской деревни, даже нескольких деревень, расположенных рядом. Вот такие вот там дела. Там, например, начинается...
Так.
все с первого, видимо, в истории случая, когда историка привлекли к ответственности за то, что он историк. В Древнем Риме, в первом веке нашей эры, Авла Комуция Корда привлекли по закону об оскорблении народа и города Рима, об оскорблении величества. Вот, потому что написал книгу сомнительную, сомнительную. А вот Камчатский театр драмы и комедии полгода назад поставил спектакль к 170-летию обороны Петропавловска. И в нем, насколько я понимаю, одно из действующих лиц, инженер-поручик Мравинский, и общественность сочла, что спектакль тоже невосторженный, очерняет, очерняет, очерняет. Пару недель назад уволились из театра художественные руководители, главный режиссер. Ну, суть по всему, там
Матерь Божья,
давняя
да.
Многолетняя театральная склока. А патриотическая общественность, она же орудие такое, ее всегда можно в любую сторону использовать.
Ну да, подкатить и пальнуть, да.
Мравинский, правда, почему-то не получил за активное участие в той героической обороне. Он был тяжело ранен в этих боях. Почему-то не получил ни одного ордена, правда, получил повышение, так сказать, от государя в чине. Вот. Он, потом его карьера складывалась неплохо, он дослужился до генерал-майора, но вот из армии почему-то ушел на государственную, на гражданскую службу, в качестве архитектора подвязался, если не ошибаюсь, где-то на Фурштадтской улице до сих пор стоит спроектированный им в свое время доходный дом, и вот одна из его должностей, вот, соответственно, при полиции, вот этим самым техником. Что же это было? Почему же генерал Мравинский так странно отреагировал на столь вроде бы очевидные вещи? Ну, как вы понимаете, примета наших дней – это подозрения в отношении генерала недвусмысленные. Я хочу процитировать статью, несколько лет назад написанную коллективом авторов, среди коллектива есть один депутат Государственной Думы, что придает коллективу определенную направленность. Опубликована статья в разделе «Юридическая наука, история и современность». Вот что привлекло мое внимание. В городе в это время циркулировал настойчивый слух о том, что улица Малая Садовая заминирована. Ерунда. Не циркулировал никакой слух. Я уже
С чего
объяснил.
Будет циркулировать?
Я уже объяснил. Ну, ребятам все равно. Циркулировал. Градоначальник дал разрешение на осмотр подозрительного магазина. В помощь приставу был направлен инженер-генерал Мравинский. И вот здесь можно говорить о наличии пятой колонны в ближайшем окружении императора, которая готовила его ликвидацию. Ну, а дальше описывается, что Мравинский не увидел очевидного. Вот, пятая колонна, да, вот.
И наверняка... Я думаю, что ее возглавлял Лорис Меликов как раз. Нет?
Я думаю, что закулисные, заокеанские кукловоды. Конечно, нити, безусловно, к Лорис Мелику, но нити-то тянутся куда-нибудь в Лондон. Сергей Александрович, думаю, в Лондон. О.
Ну, в Лондон, конечно, да. Да.
Ну, вопрос, чем, собственно, генерал занимался, у патриотической общественности возникли практически сразу. Чтобы больше не делать рекламу вот такого рода, значит, фигне. Я процитирую одного из наиболее заметных публицистов того времени, который уже 7 марта в газете «Московские ведомости», которую возглавлял, вы догадались, что речь идет о Михаиле Никифоровиче Каткове, написал: «В тревожное время, ибо если публика могла убаюкивать себя газетными заверениями, что все успокоилось и никакой шайки более нет, такого приятного сна не могла иметь полиция. Когда с разных сторон приходили предуведомления, были захвачены заметные деятели пропаганды, в революционном муравейнике слышалась беготня. В такое время, несмотря на настояние местной полиции, не достает решимости прямо войти в подозрительную ловчонку, где ничего не продается. Но куда ежедневно шатаются какие-то молодые люди? А требуется прибегнуть к околесному пути и отправить с любезным визитом инженерного генерала, понаведаться у почтенных обывателей от имени санитарного комитета, не сыро ли у них в подвале. Как будто только и есть две системы: или дико накинуться на людей, без разбора хватая всякого, кто попадается под руку, или явиться с либеральным подобострастием, якобы европейского уважения к личности, спрашивая вора, как ему угодно убежать». Значит, по подозрению Каткова,
Ну,
А
вообще,
то...
Катков-то, по сути, прав, что неужели есть только два таких способа?
Дело в том, что Катков как раз в это время, ведь давайте вспомним, Михаил Никифорович начинал как журналист вполне либеральный. Великие реформы поддерживал, как мог. Поддерживал многие другие либеральные начинания Александровского царства. Но вот как раз в начале 80-х он резко правеет на глазах просто. И вот по его мнению, все дело в том, что заигрались мы в либерализм. Заигрались. Я встретил у автора статьи на портале «Закон.ру» Никифорова еще одно очень интересное соображение, непроверяемое, к сожалению, но наводящее на мысли. Дело в том, что генерал Мравинский за месяц до описанных событий вторично женился. С первой своей супругой он разошелся. Причем, поскольку другой возможности разойтись не было, дал показания, что да, я прелюбодействовал, взял на себя. Интересно, что в этом случае Сенат вообще-то виноватому запрещал повторный брак. Обычно. Но для генерала сделали исключение. И он совершенно спокойно вступил в повторный брак. В Википедии сказано, что фамилия его второй жены неизвестна. Известна, конечно, Ольга Михайловна Пантелеева. Молодая женщина на 20 лет моложе его. То есть у него заканчивался медовый месяц. Может быть, он просто, глядя на неуют квартиры Кобозевых, вспомнил уют своей квартиры с новой молодой женой. И так
Куда ему
глубоко
хотелось
вспомнил.
быстрее вернуться, да?
Кстати, а знаешь, как сложилась судьба первой супруги генерала? Я обещал, что будут всякие биографические неожиданности. Она вышла замуж второй раз, уж у нее точно проблем не было, не она же виновница прелюбодеяния. И родила она во втором браке дочку Сашеньку, из которой потом выросла Александра Михайловна Колонтай.
О!
Вот так вот. Вот так вот. Но это не последнее сегодня интересное биографическое продолжение, скажем так. У меня есть еще одна версия. Правда, в пользу этой версии нет ничего, кроме здравого смысла. Вот смотри, двое полицейских. Ну, один полицейский – это частный пристав, второй – чиновник при полиции, это генерал-майор Моровинский. Приходят, видят, не могут не видеть подозрительные вещи. И ничего не трогают. Может быть, на самом деле им была поставлена задача ничего не громить, ничего немедленно не обнаруживать, донести, доложить, но тогда следов этих донесений не было найдено. А самое главное, не очень понятно, почему Кобозевых не сцапали. Покушение было 1 марта, сравнительно неподалеку, да, от Малой Садовой-то, в общем, что там до канала Грибоедова нынешнего. 10 минут хорошей рыси, причем рыси не на лошади, а на собственных ногах. Значит, Кобызева убрались только третьего, они чего-то еще ждали. Полиция нагрянула вообще четвертого. Нашла все, что нужно, нашла снаряд, заложенный прямо вот в эту самую минную галерею. Ну, я прочту немножечко из того, что нашли. По осмотру судебным следствием при участии экспертов, генерал-майора Федорова, военного инженера и так далее, и так далее. В самой лавке на прилавке разложены сыры и оставлены разные записки, не имеющие значения по содержанию. В стоящих здесь же бочки и катки под солому и за деревянной обшивкой нижней части задней и боковых стен сложена земля. В смежном жилье такая же земля найдена под сиденьем дивана и рядом в подвальных помещениях 9 деревянных ящиков, наполненных землею, и 6 мокрых мешков, в которых, по-видимому, носили землю. В разных местах разбросаны землекопные минные инструменты, как то бурав с принадлежностями, ручной фонарик с лампочкой и прочее. В жилье стена под первым от входа окном пробита, и в ней открывается отверстие, ведущее в подземную галерею, обложенную внутри досками. От батареи к мине прошли провода, оканчивающиеся зарядом. По заключению генерал-майора Федорова, заряд состоял из системы черного динамита количеством около 2 пудов, вот они, те самые 32 килограмма, капсуля с гремучей ртутью и шашки пероксилина. Вот еще до пропитанного нитроглицерином. Вот примерно до 35 килограмм мы с вами дотянем. Система вполне обеспечила взрыв, от которого должна была образоваться среди улицы воронка до 2,5 сажен в диаметре. В общем, непонятно, что это было. Непонятно по сей день, к сожалению, никакого ответа нет. Поскольку пресса, да, надо сказать, что Катковские инвективы из Москвы подхватила в Петербурге, можно даже сразу угадать, кто, конечно, значит, Суворинская газета прихватила, вот, подхватила эстафету, и все начали требовать, ну, а как же так-то, давайте разберемся. Было наряжено следствие, следствие постановило, что виноват трое, Мравинский, Теглев и Фурсов, и их отдали под суд, гражданский суд, не военный, их отдали под суд по делу о злостном неисполнении обязанностей власти. Дайте, пожалуйста, Андрей, нам такой там у нас будет диптих сначала. Слева мы видим одного из виднейших российских юристов того времени, впоследствии, в будущем первоприсутствующего, то есть председателя Кассационного уголовного департамента Сената, то есть, по сути, председателя Верховной, Уголовной палаты Верховного суда Николая Николаевича Шрайбера. Справа от него картинка, которую мы уже не раз показывали, Николай Валерианович Муравьев, обвинитель на процессе первомартовцев, а в будущем достаточно многолетний министр юстиции Российской империи. Министерство юстиции, кстати, там же на Малой Садовой в 100 метрах от этой самой лавки находилось. Вот это суд. Шрайбер сразу закроет судебное заседание, он его откроет, коллегия присяжных будет, так сказать, предъявлена. Вру. Не присяжных, поскольку это дело о высокопоставленных представителях власти, в том числе о чиновниках высоких рангов, дело рассматривала судебная палата со сословными представителями, присяжных обычных не было. Значит, после чего процесс был закрыт, правда, на нем публика все равно присутствовала. Адвокатов допускали, какое-то количество офицеров пришло, видимо, поддержать Мравинского или просто посмотреть. Вот этих людей, им разрешено было остаться в зале. Журналистов публику выставили и пустили обратно только на оглашение приговора. Или я вру, или все-таки с присяжными все это рассматривалось. Вот что-то я запутался на ходу, боюсь, что я вас ввел в заблуждение, но, извините, уж больше путаться.
Это оказывает влияние на исход или на что-то?
Ну, это могло оказать, в смысле, процедура-то та же самая, и там, как бы вот эти вот сословные представители, они, по сути, ну, выполняют ту функцию, которую выполняют присяжные, они общественные представители, они судьи факта, они права. В данном случае, видимо, нет, потому что первая инстанция вынесла приговор такой вполне определенный, обвинительный, хотя и нашла, что там заслуживают снисхождения. А все-таки, видимо, с присяжными дело было. Ладно, что-то я совсем запутался, извините, я прям аж расстроился от собственной тупости. Ну ладно. Значит, блестящие адвокаты у всех трех. Вань, дайте нам, пожалуйста, теперь триптих. Левую фигуру мы с вами регулярно наблюдаем, Владимир Данилович Спасович. Да. По центру Владимир Николаевич Герард, справа Александр Яковлевич Пассовер. Все трое присяжные поверенные первого раннего призыва, все трое выдающиеся адвокаты, очень известные. Правда, Пассовер и Герард больше известны как цивилисты, как специалисты по гражданскому праву, но они выступали в уголовных процессах и особенно выступали в политических. Оба, например, были адвокатами на процессе 193-х, вот в том самом знаменитом деле о пропаганде в Российской империи, да, дело о хождении в народ. Что они отстаивали, что называется, вместе и порознь, какую мысль? Они отстаивали ту мысль, что можно говорить о преступном неисполнении обязанностей, когда эти обязанности прямо предписывают некое действие. А дальше, дальше, приводя, цитируя должностные инструкции и всякую прочую казенную словесность, они показывали, Смотрите, но нету обязанности. Не было у них обязанности прекратить эту торговлю. Не было у них обязанности там немедленно ободрать обшивку, всех на свете арестовать и так далее. Ну вот, они делали то, что им положено. Сказано ИО техника, сказано ему осмотреть помещение на предмет сырости. Он осмотрел. То, что ему было негласно сказано осмотреть на предмет другого, плохо, что он недостаточно внимательно осмотрел. Но за это нельзя судить как за преступное неисполнение служебных обязанностей. Суд не внял. Точнее, было постановлено там по разным пунктам обвинения. По Мравинскому он был найден по всем пунктам виновным, но было сказано, что везде заслуживает снисхождения. Интересная мотивировка, не знаю какая. Значит, по двум статским советникам им вменили часть, и где-то заслуживает снисхождения, где-то не заслуживает. Естественно, были... Да, и приговор. Всем троим лишение всех особенных прав, состояний лично присвоенных прав, то есть минус дворянство, минус почетные звания, минус ордена, у кого имеются. У Мравинского отдельно минус звание генерал-майора, он разжалован. И на 3 года в Архангельск, в ссылку. А по сталинским временам, да и после сталинским, очень мягко. По тем временам довольно сурово, да, с такими заслуженными немолодыми людьми суды старались архангельскую ссылку и лишение дворянства не применять. Но уж дел, конечно, больно, что называется, масштабные. Адвокаты принесли, естественно, кассационную жалобу в Сенат. Покажите нам, пожалуйста, Вань, еще одну фотографию очень милого человека. Еще один очень яркий юрист Николай Адрианович Неклюдов. Он в это время, он докладывал это дело в Сенате, потому что он оберпрокурор уголовного кассационного департамента. И он как бы в своем заключении, он согласился с тем, что Теглев, вот этот частный пристав, да, но он, похоже, действительно не виноват в злостном неисполнении обязанностей. Он провел то, что ему сказано, провел. А при нем присутствовал старший по званию, да, и по должности, видимо, тоже. Тут техник всей петербургской полиции, а он всего-навсего частный пристав. Прямых указаний нет, нет. Начальство не велело ему всех держать, не пущать, не велело. В результате Теглеву действительно смягчили, отменили приговор в его части, отправили дело на повторное рассмотрение, и судебная палата, значит, при повторном рассмотрении вынесла ему самое мягкое из возможных наказаний. У него из его служебного стажа вычли полгода. Он, правда, не вернулся на государственную службу, он после этого, вот он проживет еще... несколько лет, по-моему, в 88-м он умрет, упокоится на, значит, Никольском кладбище Александра Невской лавры. По-моему, он дальше служил по земству или по городским вот этим вот органам, думским органам управления. На госслужбе он не состоял. А что касается Фурсова, ничего не известно, а генерал-майор бывший прожил еще долго. По просьбе дочери ему смягчили наказание, сократили срок пребывания. Похоже, что восстановили в дворянстве, я не нашел доказательств. Везде пишут, ему смягчено, ему смягчено, ему смягчено. Похоже, что дворянство ему вернули. Воинское звание нет. Он вернулся, жил, значит, себе поживал. В возрасте, боюсь соврать, по-моему, 78... Да, пережил свою супругу, которая была на 20 лет его моложе. В возрасте 78, по-моему, лет женился в третий раз на женщине уже не на 20, а, по-моему, на 50 лет или на 40 лет моложе его. Я сказал, что вот та плохенькая фотография, где он в Петропавловске-Камчатском, она единственная. Фотография единственная, но есть еще экранка. Покажите нам, пожалуйста, Ваня, последнюю, очень плохую, очень слепую, потому что это... документалисты сняли с домашней фотографии, А я сделал экранку из документального фильма. Сами понимаете, что качество ушло практически в асфальт.
Но все равно видно, видно, видно все.
1914 год. Справа генерал Мравинский. Он доживет до апреля 17 года и скончается на 90-м году жизни. Слева его сын, тоже выпускник императорского училища правоведения, юрист, а по центру внук, родившийся, соответственно, ему здесь лет то ли 9, то ли 10, я не помню, какого года рождения, выдающийся советский дирижер Евгений Александрович Мравинский.
Мравинский.
Народный артист СССР, лауреат Сталинской,
Изумительный
лауреат,
дирижер был.
лауреат Ленинской, герой социалистического труда, профессор консерватории. Вот это его дедушка. Разница в одну букву. Собственно, дедушка еще Мровинский, папа уже Мравинский. Ну, это обычное в то время дело, и не по одной букве бывало гуляло туда-сюда. А вот на вопрос, что же все-таки это было такое, мы ответа так и не находим. Непонятно, из каких таких соображений, соответственно, генерал-майор оказался столь небрежен. У меня даже еще одна мысль, тоже, в общем, ни на что особенное, кроме общей теории, не опиравшаяся. Еще одна мысль забрезжила, думаю, ну он же офицер армейский, да? Может быть, вот таким образом он пренебрежение к полицейской службе демонстрирует, дескать, меня, боевого офицера, героя там обороны Петропавловска, вот тут вот вашу, значит, ищеечью работу. Но нет, потом я отмел эти мысли, потому что, слушайте, он уже не первый год, он при полиции, он вот эту должность сам принял. Если он такой чистоплю и не хочет работу ищейки делать, так он не должен был бы принимать вот эту вот должность техника при полиции, она ж подразумевает, собственно говоря, черт побери.
А скажи мне, пожалуйста, он нигде ничего не говорил, ни на процессе, ни сам ничего не говорил, Моровинский?
Он на процессе говорил, ну вот я этому я не придал значения, а вот это я не заметил.
То есть достаточно формально, да, он
Да.
говорил?
Тут интересный вот какой момент. Значит, дело в том, что когда дело дошло до кассации в Сенате, естественно, адвокаты в своей жалобе продолжали упирать на то же самое. Вы их осудили за неисполнение обязанностей,
Которые
которые
не были
не определены
прописаны.
четко. Да, вот как могут быть, значит, как может человек быть осужден за то, что ему не предписано однозначно? И вот что Сенат по этому поводу постановил. Постановил, ну, надо сказать, очень расширительно трактуя понятие должностных обязанностей. Значит, по мнению Сената, противозаконное бездействие власти, цитирую, выражается в оставлении им, то есть лицом, наделенным властью, бездействия в нарушение общих обязанностей служащих лиц, указанных в статьях 712-715 Устава о службе гражданской, предоставленной ему законом или распоряжением его начальства власти, через неприятие или неупотребление всех тех, указанных в законе или законом дозволенных мер и средств, которые могли и должны были быть приняты и употреблены в надлежащее время при известных обстоятельствах в пределах данной ему власти и по кругу должностных его обязанностей и значению порученного дела для предотвращения ущерба или вреда, которые от неприятия этих мер и неупотребления этих средств последовали для государства, общества или вверенной ему по службе части. Если продраться через эту, это все одна фраза, да, через эту чрезвычайно громоздкую конструкцию, Сенат счел, что к служебным обязанностям относится все, что входит в общие обязанности по службе и не обязательно должно быть детально расписано. Иными словами, то, что у генерала Мравинского не было письменного приказа о как можно более подробном осмотре помещений по возможности отыскания подкопа или его следов и так далее, не означает, что он, генерал Мравинский, находясь на государственной службе, будучи проинформирован, Что они ищут на самом деле, что они ищут террористов, что они ищут бомбистов, не должен был принять все меры для того, чтобы прояснить вопрос, есть тут эти самые бомбисты в подвале по Малой Садовой 8 или нет. Надо сказать, что Сенат, видимо, сам несколько опешил от широты своего комментария и впоследствии в ряд других дел о злоупотреблении неисполнением служебных обязанностей будет стараться как-то ограничить вот тот вот собственный комментарий.
Конкретикой.
Да.
Спрашивают о судьба продавцов сыра.
А, судьба продавцов сыра, спасибо, что напомнили. Их схватили через некоторое время, когда он пройдет по процессу 16, по-моему, она по процессу 20 вместе с Морозовым. Значит, обоим будет определена смертная казнь, обоим заменят на вечную каторгу. Он умрет в Шлиссельбурге довольно скоро от туберкулеза. А вот ей предстояла жизнь очень долгая и очень насыщенная событиями. Корейская каторга, Акатуйская каторга, поселение в Чите. В Первую русскую революцию рвануло в Москву, принимало участие в деятельности эсеров, поймано, ни в чем, видимо, не успела как следует замешаться, выслана обратно в Читу, выходила замуж, уходила от мужа. Потом, когда произошла уже, так сказать, окончательная революция, вернулась сюда, очень много работала в обществе ссыльных и политкоторжан, проживала в их доме кооперативном, да, вот, уже совсем пожилым человеком в начале войны была отправлена в эвакуацию, и в 42-м году в эвакуации умерла. Таким образом, вот число народовольцев, переживших Великую Отечественную войну, могло бы быть больше, но, по-моему, их всего двое. По-моему, только Морозов и Фигнер дожили
Да,
до победы.
по-моему,
А
да.
остальные вот где-то там близко, но тем не менее. Вот такая вот судьба. Спасибо, что напомнили.
Да, это поразительная история, и к общей картине она много народовольческих покушений, она много добавляет и действий полиции, она
И
много
вот,
добавляет.
отвечая, Сереж, на твой вопрос, правда ли, что не хватило дня?
Может быть.
Может быть, но представь себе, что 28-го их бы накрыли. Вы видите, это не те люди. Они бы, конечно, не рассказали о Перовской ее бригаде, да? Поэтому метальщики все равно бы вышли 1 марта. Может быть, благодаря этому аресту удалось бы отговорить государя ехать в Михайловский манеж.
Может быть.
Может быть,
Может
но
быть, как-то
тоже я сомневаюсь.
Ограничить его передвижение на некоторое время.
Значит,
Может
граждане,
быть.
Извините, задерживаю еще полминутки. Я понял, почему я запутался. Дело в том, что я запутался с составом суда. Конечно, судит судебная палата, но с присяжными заседателями, не со словными представителями. Это очень редкий случай. И мы один раз такое разбирали в одной из наших прежних передач. Бывает такая комбинация. Не окружной суд, а судебная палата, но не со словными
Понятно.
представителями, а присяжные заседатели. Это именно случай для вот таких вот преступлений по должности. Все, извините еще раз.
Все, спасибо всем большое, кто смотрел и слушал. Сейчас не забудьте про книжку, которая есть в дилетант-шопе. И мы с вами прощаемся до
Будем
следующего
надеяться, до
четверга.
следующего четверга. Да,
Да,
всего всем
будем
хорошего.
надеяться.
До свидания.
Всего доброго.